программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы, кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Добрый день.
Здравствуйте, Армен Иванович.
Петр Валентинович, мы поговорим сегодня на очень животрепещущую тему. Она вызывает бурные дискуссии уже теперь даже на телешоу и обнажает такое, ну, скажем, белое пятно, как бы провал в истории нашего Отечества. Я имею в виду, как мы смотрим на историю Украины, как мы смотрим на часть истории южнорусского народа, у которого была драматическая очень история, и которая вот именно из-за такой непростой истории дает многочисленные поводы для фальсификации. Вот я хочу обратить внимание ваше на такую точку зрения известного исследователя истории господина Шульгина. И вот он подчеркивает, что дело в том, что эта часть русской истории в наших гимназиях преподавалась и преподается весьма слабо. Это еще речь идет о дореволюционном образовании. В представлении нормального гимназиста с падением Киева Русь переходит в Москву. Как она оттуда перебирается, конечно, не ясно. Но факт тот, что в конце концов все русские в Москве, а на месте Древней Руси вроде орудуют поляки и казаки. То есть, ну, они орудуют там. И при том эти казаки неизвестно какой национальности. Такое преподавание русской истории в русских учебных заведениях дает полную возможность украинствующим заполнять пустоту, которая, как говорят, не терпит и сама природа. Казаки какой нации? Украинцы, конечно. Поэтому утверждение, что и в казацкий период никаких украинцев не было, а Богдан Хмельницкий всю свою жизнь боролся за имя русское, вызывает недоверчивые вопросы. И вот мы видели на недавней дискуссии господина Соловьева с господином Артамоновым, не будем говорить сейчас о вопросах этики, как это все происходило. Градус полемики был абсолютно не полемический, а такой какой-то оскорбительный, как я считаю, для того человека, которого пригласили. Но оставим это в стороне на совести ведущего, а поговорим о сути. Что там даже раздавалось такие слова, что чуть ли не Богдан Хмельницкий был весь такой широкий украинец, и чуть ли не на украинской мове говорил, которого вообще не было тогда. Ну вот, пожалуйста, что вы можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, вы очень правильно сказали о том, что этот вопрос является... Вернее, он стал таким белым пятном, вопрос именно так называемого украинства, именно потому, что в течение большей части 20 века и в начале 21 века вот этим людям внушалась, внедрялась идея, что они некий народ.
Отдельный от русского.
Отдельный от русского народа. А если мы говорим о Богдане Хмельницком, ну, Богдан Хмельницкий называл себя гетманом славного запорожского войска, русским человеком. Другое дело, что сам термин «Украина», он был чисто географический. Украина, Украина, означавший то, что означал по-русски окраину. Сначала это была окраина русских земель, потом это стало окраиной Речи Посполитой, но всегда это означало край. И была не только окраина...
Ну, при этом оставалась русским краем.
Русские конечно, земли. Конечно. Но окраина была в Пскове, окраина была в других русских городах. Украина. И никогда, конечно, никто себя Украиной не считал, не называл. И говорили на определенном диалекте русского языка. Но этот диалект был гораздо ближе к коренному русскому языку, чем, не знаю, какой-нибудь там немецкий диалект, хохдойчу и так далее. И он был другой совершенно. То есть, тот язык, который мы сегодня слышим, он абсолютно отличается от того южно-русского говора, который существовал вплоть до 1920-х годов, когда началась уже украинизация, проводимая Лениным, потом Сталиным, активно очень она проводилась.
Кагановичем.
Кагановичем, ну, уже, так сказать, меньше фигуры. А вот Сталин непосредственно руководил украинизацией всего, фактически всей Украины, и вот как они ее называли. Поэтому, когда мы почитаем документы Переславской Рады о воссоединении Малороссии с Россией. Что такое Малороссия? Вот если мы приедем с вами в Польшу, да, там все будут говорить о Малой Польске. Да? Если мы приедем в Грецию, было есть понятие Малой Греции. Что значит? Мало есть Большая Греция, там острова с островами, Родосом там, и так далее. А есть Малая Греция, Эллада, которая что означает? В данном случае Малая. Колыбель. Исконная, подлинная.
Откуда есть пошло, да?
Откуда есть пошло? Это то, что когда-то называли византийцы, да? Что вот есть Малая Русь, они ее называли, которая подкуда пошла русская земля, да? И есть Великая Русь, которая уже стала к тому времени, когда...
Ну, кстати, еще разбивает один миф, что вот это русские, великорусские, да, навязали это название Малой Руси. Это пришло из Константинополя. Они метрополию называли. Киевскую называли Малой Русью. То есть, первоначальный, изначальный, главный даже. А Великоруссия, которая потом разрослась, и стала большой по размерам. И, конечно, и по народонаселению большой. И вот,
то есть, империя.
А говорит, вы видите, вот, как они нас вот, пренебрежительно великороссы называют малороссами. Ничего пренебрежительного. Может, даже наоборот. Подчеркивание, как еще летописец Нестор писал. Поезд временных лет или откуда есть пошла русская земля. Да?
Конечно. Так тоже что... Богдан Хмельницкий. Он же называет себя гетманом славного войска Запорожского. И Украины малороссийских земель. Тоже Украина. То есть, он, это чисто... географическое понятие. А вот потом наши враги уже к концу 19 века, еще это в планах Наполеона было, там план раскола Российской империи, там был план создания отдельного малороссийского государства и так далее. Но все-таки уже оформилось это, начиная с конца 19 века.
Но мы к этому еще вернемся. А вот пока о Богдане Хмельницком небольшая цитата. Он гордился превыше всего своим русским именем. Начиная восстание против поляков в 1648 году, он вспоминал о древних русах, предках наших. И говорил так. «Волим под царя восточного, царя православного». Так что ни о какой Украине он не говорил. Кстати, в беседе с послом русским накануне воссоединения, которого отправил Алексей Михайлович, он тоже говорил, что его задача, как вот деятеля Малой Руси, именно воссоединить русский мир. И он считал казацкую вот эту массу, которую он возглавлял, и себя именно принадлежащим русскому миру. И называли они себя русскими.
Конечно.
Ну, Тарасе Бульбе я уже не говорю. Хотя бы почитали это.
Ну, Тарас Бульба говорит, хотят не ляхи поганые, чтобы имени нашего русского на Украине не было.
Да, это тоже 16 век.
Конечно.
И Гоголь достаточно документально все воспроизводил, Совет. Ничего не придумал.
Визави с миром.
У нас есть вопрос слушателя. В недавней статье украинский политик Медведчук написал, что Украина 300 лет входила в состав России. То есть, этот автор прямо говорит о том, что Украина – это особое самостоятельное государство, которое поглотило Россию 3 века назад. При этом мы помним знаменитую формулу, которая постоянно повторялась в советские времена. 18 января 1654 года Украина воссоединилась с Русским царством. Значит, до воссоединения Украина была самостоятельна. Вот из этих двух формулировок вытекает, что Украина – это исторически отдельная территория. Но мы всегда считали ее частью нашей большой страны. Поясните, пожалуйста, это противоречие. Ну, мы начали объяснять, но теперь, может быть, самое время сказать, как зародился сам термин «Украина» и как вот это «Украинофильство» или проект «Украина, не Россия», как он исторически начинался и насколько он был органичен для южнорусских населения. А насколько он был привнесен и спровоцирован? И как, и где, и когда?
Конечно, он был полностью спровоцирован. И первое, где мы видим уже четко поставленную цель создания такой антироссии, это Крымская война. При подготовке к Крымской войне и англичане, и французы, и Австро-Венгрия, они рассматривали вариант отрыва вот этих южных территорий и создания такой Украины. Уже тогда вот впервые появляется вот это предмет. Потом этот план Украины... Он плавно перетек в Австро-Венгрию полностью. Не будем забывать, что вот подпитка всех этих социалистических организаций, социал-демократических, марксистских, которая шла, безусловно, и из Вены, и из Берлина, они как раз и создавали вот так называемый украинский язык. Они создавали специально вот эти организации. Цель была одна. Значит, посеять вот эту идеологию, что есть вот это вот... И когда мы уже смотрим планы германского командования перед Первой мировой войной, мы видим, что в планах германского командования было создание королевства Украина под контролем Германии. Но примечательно, что даже немцы понимали, что пограничным городом должен быть Киев. Даже они понимали, что Киев ну, никак нельзя сделать никакой Украины. Но, тем не менее, эти планы просматривались. Например, германская разведка, германские политические круги, они стояли у истоков создания так называемой Мазеповской организации. Да, она была такая организация украинских националистов, Мазеповская. В основном она действовала на территории даже Галиции, но были ее филиалы и на территории Российской империи. Правда, они были довольно слабые. По сообщениям охранного отделения, вот мне приходилось их читать, они контролировались. Но, тем не менее, такие попытки уже создавались вот Германии. И в ходе, конечно, Первой мировой войны. Ну и не будем забывать, что первая так называемая украинская держава или украинское государство во главе с так называемым гетманом Павло Скоропадским, вообще генерал-лейтенант Святого Императорского Величества, она была создана немцами, да, полностью. Если мы посмотрим вот документы тех лет, мы увидим, что малороссы, они отвергали тогда еще полностью вот эти попытки настроить их против всего русского народа. И когда им говорили, что вот там кацапы, москали, они говорили, слушайте, мы с ними в одном окопе сидели, то есть, а как я буду теперь против них теперь выступать? И вот это вот, не будем забывать, что вот это вот такое подкалывание друг друга, да, говоря современным языком, оно носило ведь такой невраждебный характер. Но если мы почитаем Николая Васильевича Гоголя, да, там мы увидим такое, когда он пишет там о хохлах, как он пишет, но это же пишется с любовью большой к Малороссии. Точно так же, как и Гоголь очень любил Россию всю. Но расцвет вот этого украинофильства, расцвет, когда создавался он уже как полностью антироссия, это, конечно, большевистский период. То есть, собственно, когда и была создана Украина. О чем сказал наш президент Владимир Владимирович Путин? Неоднократно об этом повторял. Что кто создавал Украину? Но при этом, вот, это меня очень удивляет, почему до сих пор вот такие есть выступления, как с открытыми глазами смотрят на людей, которые ученых, которые говорят об этом. Они, вы как бы не согласны и с политической линией, которую говорит президент? Мы не согласны с историей?
Да, президент специальной статьи, я думаю, что она была специально написана, перед началом что он считает, да, что мы единый народ. С Украиной, с теми русскими людьми, которые живут на Украине, то, что называется.
И 24 февраля он это повторил перед началом.
Да, да.
О том, что он сказал же четко, что Украина имени Владимира.
Это очень важно, между прочим, правильное понимание истории двух частей, разорванных, которая, конечно, раздиралась, конечно, многими. Мы еще не говорили о роли унии, да, и католическом влиянии как раз на Червоную Русь, вот на Прикарпатскую Русь, и что там делалось. Но я бы хотел напомнить, откуда и пошло вот эти названия. Известный основатель Кременецкого лицея Фадей Чацкий, он на польском языке написал книгу и выводит украинцев от неких укров, которые будто бы, значит, составляли такую-то дикую славянскую орду, которая пришла на Днепр из-за Волжья. Ну, вот такая вот фантасмагория. И эти выдумки польских ученых, они проникли на левый берег Днепра в умы образованных малороссиян. Мы сегодня тоже опять слышим об украх. Это все.
Укры – это германцы.
Да. Но здесь встретили горячий отпор со стороны автора истории русов, который, значит, в 1800 году стал очень популярен. Книга эта называлась «История русов». И в ней, вот, например, так освещается эта тема. Так, например, в одной ученой историке выводится на сцену из Древней Руси или нынешней Малоруссии некая новая земля при Днепре, называемая тут Украиной, а в ней заводятся польскими королями украинские казаки, а до того будто бы сия земля была пуста и необитаема, и казаков в Руси не бывало. Но, видно, господин писатель таковой робкой историки не бывал нигде из своей школы и не видал в той стране, называемой им Украиной, русских городов, самых древних и, по крайней мере, гораздо старейших от его королей польских. Так что видите, как вот это даже понятие «сама Украина», как этим понятием спекулировалось для того, чтобы назвать какую-то часть чем-то вот таким самостийным и оторвать от русского, ну, от русского мира.
Да даже вот в языке это, Армен Александрович, проявляется. Вот ведь если мы с вами возьмем кубанско-донской говор, там особенно кубанский балачка, да? Ну, это же то же самое, что тот же самый как бы говор, на котором...
Диалект, да.
Диалект, о котором говорили малороссы. И поэтому, например, песня там «Распрягайте, хлопцы, кони», которая почему-то называется украинской народной песней, она с тем же успехом называлась «Песня кубанского казачества». Это тот же самый говор, тот же самый диалект.
Его и поет сейчас до сих пор.
И поют, он уже под, там был очень сильно потом подправлен. Они же занимались тем, что они просто-напросто... Та мова, на котором сейчас говорят на так называемой Украине, она же очень сильно отличается от того языка, на котором говорили еще в 19 веке и так далее. Ну, я всегда говорю, ну, давайте там, это стогнет Днепр широкий, сердитый ветер завывает. А что, нам нужно переводить с переводчиком, что ли, это? Мы что, не понимаем, что ли, все эти слова? То есть, совершенно понятно, что это один и тот же язык. А вот когда они специально начали внедрять, ну, до абсурда разные слова, чтобы только они были не русскими, причем, например, как слово «карта». Ну, она же не русское слово, да? Но нет, они его переделали в «мапу». Хотя это такое же не русское слово, как и «карта». То греческое – это там английско-немецкое. Вот этот абсурд – это ненависть, которая... Ведь на самом деле это ненависть к русскому. К русскому. Это стремление пробудить ненависть в этих людях к своим собственным корням. Это самое страшное, что может быть, когда люди начинают ненавидеть себя самих.
Визави с миром.
Зачем вот полякам понадобилось создание особого народа, окрещенного украинским? Вот интересный вопрос ставит автор одного из трудов, посвященных истории отношений поляков к Малой Руси. Вот он пишет, что у польских писателей можно найти весьма ценные по своей откровенности признания. Ну, например, цитата. «Бросим пожары и бомбы за Днепр и Дон в самое сердце Руси. Возбудим споры и ненависть в русском народе. Русские сами будут рвать себя своими собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть». Завещание польского повстанца генерала Мирославского. Ну, вот, часть русского мира, южно-русскую часть, оторвать, назвав ее, и потом рассорить. Вот мы сейчас пожинаем вот эти вот... То, что взросло из этих драконовых зубов.
Антироссию.
Да. А вот еще, тут уже речь идет о его попытках окатоличить, особенно Запад Украины. Очень интересное тоже признание. Ксёндза Валериана Калинки. То он пишет. «Между Польшей и Россией сидит народ... который не есть ни польский, ни российский». Вот так вот. «Поляком он не будет. Но неужели он должен быть москалем? Поляк имеет другую душу. И в этом факте такую защитительную силу, что поглощенным быть не может. Но между душой русина и москаля такой основной разницы, такой непроходимой границы нет». Надо же. Понимали ведь, да? И название, заметь, москаль-русин, тем не менее, русинами называют жители Малоруссии, не украинцами-то. Вот и продолжая эту мысль, была бы она, эта разница границам, если бы каждый из них исповедовал иную веру, и поэтому-то уния была столь мудрым политическим делом, да? Чтобы вот эту борозду, этот ров вырыть на уже вероисповедной основе, а католичить часть, особенно Западная Украина тогда, которая была под властью то Литвы, часть Литвы, Австрии, Литву потом сменила Польша, ну и так ну, далее, и так далее.
Речь Посполитая. Да. Сначала была уния, да, католическая. Да. А сейчас мы видим уже не просто католическую унию, а сейчас мы видим просто сатанинскую унию. То есть, мы видим, что идет уничтожение вообще христианства как такового. То есть, создание уже не униатской церкви, да, лже-церкви, а просто-напросто какого-то вообще непонятного... Это даже не еретики. Это просто сатанинская организация, да, которая стремится просто-напросто уничтожить православие. Да не только православие вообще на самом деле. Просто там уже процессы в унии тоже уже дошли до своей деградации. Сегодня что происходит? Сегодня на вот этой территории... Малороссии, на территории части исторической Руси, России, создана модель такого сатанинского такого сообщества, которое они хотят распространить на весь мир. То есть, вот что происходит сегодня, и какая идет попытка убить Россию через часть ее земель, самых старинных, самых глубинных ее земель. Вот что происходит на самом деле. И какую страшную роль здесь уготовили малороссам вот эти вот западные монстры.
Ну, кстати говоря, если говорить уже сейчас не о Польше, а об Австрии, которую, роль, которую они сыграли, трагическую судьбе русских людей, которые населяли так называемую Червонную Русь, Приднепровскую Русь, конечно, не поддается никакому оправданию. Это преступление против человечности было. Накануне Первой мировой войны, ну, там замечательные происходили вещи, замечательные в кавычках, когда всех славян, которые входили в Сейм, их вообще арестовали. Те славяне, которые служили в австрийской армии, не могли, им отказали в офицерских чинах, всячески преследовали. И, как вы думаете, по чьим наветам? По наветам украинских, вот этих националистов, украинофилов, они писали доносы в Министерство обороны Австрии, преследуйте наших братьев-славян, и начались... Просто погромы самые настоящие. Там была специально создана карта, где красным было выделено вот эти деревни, которые говорили на русском языке, придерживались своей культуры, православия, не поддавались унии, они просто уничтожались. Или ссылались в специальные лагеря, где потом уничтожались. Вот страшная цитата, об этом мы мало говорим. Издание, одно из изданий, которое появилось во Львове в свое время, в 1935 году, депутат австрийского парламента, поляк господин Дашинский. Русские депутаты были приговорены к смертной казни. Он сказал на одном из заседаний, что у подножия самых Карпат от расстрелов и виселиц погибло около 60 тысяч невинных жертв. Печально известный лагерь Талергов, куда ссылали, убивали людей. И вот воспоминания одного из галицийского крестьянина, который должен был быть казнен, но его помиловал император Франц Иосиф, еще несколько человек. Но это не изменило статистики убийств и унижений, которые пережили эти галицийские крестьяне. Зверский террор в световой истории записан кровавыми буквами. И я верю, что та память о мучениках будет вечная. Наши дети, внуки, правнуки и тысячелетние потомки будут их вспоминать и благословите за то, что в страшных смертельных муках и страданиях не вереклися, то есть не отреклися своего великого славянского русского имени и за идею русского народа принесли себя кровавую жертву. Ну, орфография и лексикон, вот именно как раз диалектный, мы все понимаем. И, кстати, это галицийское наречие, скажем, да, мы его прекрасно понимаем. И надо сказать, что мифология еще заключается в том, даже наши некоторые историки на это ведутся, что вот Галиция, что вот она была вся прямо проникнута на 100%.
Она встречала государя-императора Николая II. Там.
Вся была ополячена. Это неправда. Даже больше того, по статистике, большая часть себя назвали русскими, когда это проводилось накануне Первой мировой войны. Большая часть. Ну, да. А меньшая называла себя украинцами. Большая часть Галиции сказали, что мы русские. Ну, вот и поэтому такие кровавые расправы и много этих воспоминаний о вот этой крови, пролитой в Талергофе.
Ну, поэтому я говорю, что поэтому, когда в 14 году русская армия освободила Львов, то приезд императора Николая II там встречали просто с восторгом все эти освобожденные. Другое дело, что, конечно, среди них было тоже среди них было много и униатов, Галиция была им, тоже ими полна. И, собственно, они и стали той ударной русофобской силы уже во время Второй мировой войны. Да, вот эти, когда творились эти страшные, чудовищные преступления. Такие же самые, как вот это было в Талергофе.
Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, наше время вышло, да, для отведенной для передачи. Вы очень интересно отвечали на вопросы мои и наших слушателей. А я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы – кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули. Доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Всех благ вам. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.